Первая книга царств, глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сынами его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу. И сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. Прежде чем мы будем дальше читать это благословенное место Священного Писания, любое место Священного Писания является благословенным. Но сегодня мы обратим наши взоры, когда Дух Святой показывает нам вновь и вновь царское помазание. Царское помазание только для тех, кто принял верою утреннюю звезду, светлую утреннюю звезду. Люди, которые не стремятся к светлой утренней звезде, но стремятся к восходящему солнцу правды, ко второму пришествию, ожидая, когда придет день Господень. И прежде, нежели придет этот день, откроется человек греха, сын погибели, посему они прекрасно понимают, что прежде, нежели не встретят Господа, они должны встретиться с Антихристом. Для этих людей не существует царского помазания, и если они о нем говорят, то они не увлекаются им, и сердце их не откликается на проповедь престола. Но те, которые стремятся к тайному восхищению, когда Христос придет как тать, как вор, восходящее солнце правды, он не придет как вор, он придет явно и видно, это будет день. Но когда он придет ночью, как вор, и заберет только своих, речь идет о царском помазании. Он возьмет невесту, и она сядет с ним на престоле. Поэтому сегодня образ идет для людей, которые приняли утреннюю светлую звезду, каким образом Дух Святой помазывает. Мы смотрели на помазанника Господнем Сауле, который выполнил некоторые части, но не до конца. И так как он выполнил не до конца и проявил непослушание, грех его заключался не в прелюбодеянии, не в воровстве, не еще в чем-то, в убийстве каком-то, в непослушании, точно так же, как в Едеме грех Адама и Евы. И поэтому помазанники Господни должны быть очень осторожными. Люди, взявшие светлую утреннюю звезду, сатана может толкнуть вас в непослушание. Он говорит: ты боишься греха, ты ненавидишь грех, и ты совершенно свободен от прелюбодеяния. Ты свободен от пьянства, ты свободен еще от каких-то грехов плоти. Но грех непослушания – это не грех просто плоти. Этот грех глубоко проходит в дух и может убить тебя, как царя. Он не может убить тебя совершенно, потому что Адам был спасен. Но как царя он тебя убьет один раз и навсегда. Поэтому мы будем дальше рассматривать, каким образом Бог берет и ставит себе другого царя. В скорби и в смущении Самуил скорбит и печалится о Сауле. Он видел в нем действительно помазанника Господня. И вдруг видит, как Господь его отверг, как он не сохранил завета с Богом. И Бог говорит ему: «Хватит тебе печалиться. Встань, наполни рог твой елеем. Я усмотрел себе царя среди сыновей Иессея, вифлеемлянина». И он говорит: «Я боюсь. Саул услышит и убьет меня». Он говорит: «Возьми телицу для жертвоприношения и пойди. И когда тебя спросят, зачем ты пришел, скажешь, ты пришел для жертвоприношения». Я хочу задать здесь вопрос один. Провоцирует ли Бог вражду между Саулом и Давидом и между Самуилом и Саулом? Почему Бог делает это тайно? Он точно так же поступил и с Саулом. Это принцип Божий. Если кто-то помнит, первое помазание происходит в таинстве, когда знает только человек, которого помазывают, и Бог. Он не сделал помазание Саула явным, он сделал сперва его тайным, он оставил его одного и вылил на него рог с елеем. И только потом обстоятельства и события были Богом сгруппированы так, что Саул оказался рядом и был взят от обоза и привлечен. Это говорит о том, что точно так Бог поступит и с Давидом. И там была жертва, и здесь была жертва. Бог не лгал, и Бог не провоцирует. Бог не провокатор. Если вражда и начнется, это не потому, что это сделал Бог. Бог не делал вражды, вражду делает дьявол. Дьявол провокатор, Бог не провокатор. Бог посылает его точно таким же путем помазать Давида, как он помазал Саула, при жертве. Должна быть принесена жертва, и только после жертвоприношения может быть возлит елей. Мы не сядем есть и пить, пока не придет он. Таким образом, он приходит с телицей. Старейшины в страхе, потому что там, где появлялся пророк Божий, не было радости. Почему? Потому что он являлся именно в тот момент, когда Израиль отступал, и он приходил и приносил суд Божий с собою. Они испугались и думали: уж не суд ли какой-то опять постиг нас? Где-то в чем-то Израиль опять согрешил. Они спросили: мирен ли твой приход? Он говорит: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Пойдемте со мною. Они пошли. Он приходит к Иессею. И он открывает отцу Давида тайну. И тот ставит перед ним первенца своего, думая: обязательно первенца. Потому что все патриархи взирали на своих первенцев. Они знали по Писанию, что первенцу принадлежит царская доля. Что именно первенец должен царствовать. Не кто-то другой, а первенец. Кто же такой первый? У Бога первый совсем другой, не такой, как у человека. У человека первый был Елиаф, он поставил: это мой первенец. У Иосифа тоже был первенец, он поставил своего первенца, а Яков взял и перекрестил свои руки. Он сказал: знаю, сын мой, вот этот будет первый. То есть он показал, несмотря на ваше рождение, что вы рождаете первенца, но первенцем будет не тот, кто родился первым, а тот, кто прибежит первым. Исав родился первым, но первородство взял Иаков. И он взял его не обманным путем. Обманным путем первородства не возьмешь. За эту ложь Иаков заплатил долгими годами страдания и рабства у Лавана, тестя своего. И он взял первенство в сильной борьбе и в сильных муках, в молитве, где он признал себя, что я Иаков, я ничто. Теперь Бог приходит сюда через Самуила. Он подводит второго. Он говорит: и этого не избрал Господь. Когда он посмотрел на высоту роста, он решил, это он. Бог сказал: я смотрю на сердце, ты неправильно смотришь. Подвели семерых сыновей, которые были здесь, и ни один из этой семерки не был угоден Богу. Бог говорит, я усмотрел себе другого. Это был восьмой. Всего у Иессея было 8 сыновей, и Давид был 8-м. 8-й это человек завета. Мы не просто попели сейчас эту песню, я намеренно выбрал ее, и, возможно, у многих появился вопрос. По-моему, никто не принимает водное крещение, никто не заключает завета, почему мы поем эту песню? Ее нужно петь не только во время того, когда люди принимают крещение, ее нужно было бы петь почаще, чтобы этим самым провозглашать, что мы люди завета. Кто такие люди завета? Почему Бог обратился именно к Давиду? Вы знаете, что все эти 7 человек не были людьми завета. Число 8 в Священном Писании является числом завета, поэтому в это число или в этот день Бог приказал и дал заповедь обрезать весь мужской пол. В 8-й день любой израильтянин, родившийся младенец мужского пола, должен быть обрезан. Иисус точно так на 8-й день был обрезан по закону Моисееву. Итак, число 8 является числом завета между Богом и человеком, числом договора, где Бог заключил договор. Никогда Бог не может излить своего царского помазания на человека, который не заключил с Богом завета, и притом тройственного завета. Заметьте, не завета в первой стадии. Завет один, но он тройственен. Он имеет 3 стадии или 3 уровня, 3 ступени или 3 степени. Завет крови, завет соли и завет покоя. Завет, в котором Бог успокаивается. До тех пор, пока вы не войдете в завет покоя, Бог не может излить на вас царское помазание. Этот юноша прошел все 3 стадии завета. Здесь не написано, что все 3 стадии прошел, но в этих словах, что он был 8-м, и все первые 7 не были угодны Богу, а только вот этот. И несмотря на то, что он был юноша, он успел это сделать. Видите, это не зависит от религиозного стажа. Многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковым в царстве его, а сыны царствия извержены будут вон. Многие придут и заключат этот тройственный завет. С заключением завета требуется цена. И чем выше завет, тем выше цена. Этот юноша заключил все 3 завета с Богом, он был 8-м. Он заключил, он знал Бога настолько близко, как никто из его братьев не знал его. Не нашлось в Израиле никого, только один этот юноша. Никто не знал Бога так близко, за исключением Самуила, как Давид. Вы скажете, не может быть, ведь были еще люди более близкие, были. Но Бог, когда ищет царя, он ищет самое лучшее, самое высокое, самое достойное, отвечающее его божественным требованиям. Только тех людей он помазует царским помазанием. Он призывает людей в царское помазание. Но прежде чем мы войдем в него, Слово Божие говорит, что должно пройти завет, тройственный завет, который заключает в себя работу креста и работу крови. Работу креста и работу крови. Крест не делает работу крови, и кровь не делает работу креста. Кровь омывает нас от грехов, но не освобождает нас от ветхого человека. Ветхий человек остается живым и поставляет новые грехи, и мы приходим к Богу и говорим: «Омой меня кровью Твоею, прости согрешение мое, виноват». И Бог кровью Своею омывает согрешения, бросает их за свой хребет. Крест же работает в отношении природы, убивает природу. И когда Бог заключал с Авраамом завет, Он убил его природу в конечном итоге. Он заключил с ним завет, и крайняя плоть его была обрезана, то есть он коснулся его плоти, и все низкие инстинкты плоти умерли, образно умерли в этом завете. Бог прошел дальше и коснулся его первенца. Он показал, что Бог является выше, чем твой первенец, и выше, чем любые дары от Бога. Чтобы Бог явился всем и во всем, и Авраам должен был умереть теперь и для Исаака. Вот что завет покоя включает, когда вы умираете для возлюбленного, обетованного, обещанного, святого, чистого Исаака. Когда вы готовы потерять все. Когда вы готовы потерять все дары только ради того, чтобы иметь дарителя. Не думайте, что дары и даритель – это одно и то же. Это разные вещи. И мы здесь увидим, что именно дары остались у Саула, но даритель порвал с ним отношения. Здесь Бог говорит Самуилу: «Я отверг его, доколе ты будешь печалиться о нем». Бог отверг его, он не имел с ним никакого уже общения, но полномочия, которые он дал ему, дары, которые он дал ему, оставались. Оставались с Саулом до тех пор, пока не был помазан Давид. Как только Давид был помазан, мы читаем: «И отступил дух Господень от Саула, и дух злой от Бога возмущал Саула». До этого времени Бог еще не отступал от Саула. Он потерял с ним общение, но помазание присутствовало. И это было обманчивым таким положением или состоянием Саула. Он видел, несмотря на то, что Бог его отверг, но он думает, что Бог такой же, как и я. Бог вошел в мое положение. Да, я неправильно поступил. Да, он слышал от Самуила, что Бог его отверг. Но он чувствовал полномочия и власть от Бога, когда воевал с филистимлянами и когда судил Израиля. Бог отверг его, но в то же время все еще оставался с ним. Сколько сегодня таких отверженных, которые не чувствуют, что опасность рядом, что время сокращается. И в это время Саул мог покаяться. Вот в чем причина. Почему Бог так долго ждал? Он давал ему покаяние, чтобы он не успокаивался тем, что Бог присутствует с ним, что Бог благословляет его и что у него есть успех. Не увлекайтесь успехом. Дух Святой сегодня бросает просто зов и предупреждение. Не увлекайтесь успехом и не увлекайтесь тем, что Бог с вами. Исследуйте ваши пути и просмотрите, и если они не соответствуют его заповедям, знайте, что он оставит вас. Что не будет все время сопутствовать вам удача в вашем бизнесе, в вашей работе. Придет банкротство во всех сферах вашей жизни. Во всех сферах придет одержимость. Придет затмение. Придет страдание. Обязательно придет. И когда Бог подождал и увидел, что не нашлось покаяние в нем, не принес он достойного покаяния, он сказал: «Я согрешил». Но он не исповедал правильно греха своего. Он не прошел ему, он просто признал: «Да, я согрешил», но он не исправил деяний своих. И тогда Бог избирает себе человека. «Я нашел мужа, который исполнит хотение, желания мои». Хотя он был невысокого роста, среднего роста, но зато у него был высокий дух, очень высокий дух. Бог сказал: «Приведите его», его привели от стада. Что я хочу этим сказать? Вы помните, мы говорили, как Саула привели из-под обоза. Он спрятался под одной из телег в обозе. Когда вы уже будете помазаны, то Бог вас найдет. Вам не нужно себя выпячивать. И не нужно даже ожидать. Люди, которые испытывают на себе помазание, с помазанием они испытывают сразу ответственность. И ответственность их пугает. Запомните, с помазанием, с истинным помазанием приходит истинное разумение об ответственности. И ответственность истинных помазанников всегда пугает. И они моментально занимают соответствующее место и сидят до тех пор, пока Бог непосредственно придет и не возьмет и не поставит его. Тот Бог, который помазал меня, тот Бог и поставит меня. Они не будут зависеть от людей и ждать, пока люди начнут их выбирать. Они будут ожидать, когда это сделает Бог. Тот Бог, который помазал, он и поставит вас. Вот почему сегодня люди, чувствующие потенциалы царского помазания, они слышат об этом, ведь Бог дал не только Давиду царское помазание. Бог хотел, чтобы все в Израиле были такими, как Давид, пророками такими. Когда Бог излил Духа Своего на 70 человек в Израиле для поддержки Моисея. Так Моисей захотел, не Бог. Это была просьба Моисея, и это была ошибка Моисея. Потому что Бог не добавил ему Духа. Он говорит: «Мне тяжело нести этот народ, я не могу нести». Он говорит: «Хорошо, я возложу еще на других». Но Бог не дал Моисею больше, он взял от Духа его и распределил на них. Так что у Моисея осталось все то же. Бог не добавил силы, Бог всегда дает столько, сколько нужно. У Моисея было достаточно. Впоследствии эти 70 человек стали тернами для него. Но Моисей хотел, я имею в виду желание Бога, 68 человек были здесь, а два не оказалось здесь. И когда Дух Божий сошел, то он сошел на все 70, и два человека, оставшиеся, стали пророчествовать, как будто бы не на том месте, где нужно. 68 пророчествуют здесь, а два человека в стане. Иисус Навин прибежал и пожаловался Моисею: «Господин, два человека там пророчествуют в стане». Он говорит: «Не ревнуешь ли ты за меня, сын мой? Благословил бы Бог весь Израиль, чтобы все в Израиле были такими, как те два человека». Он хотел этого. Бог хочет, чтобы все были вот такими Давидами. Не потому, что он вот избрал себе одного. Он изберет и тебя, если ты ответишь его требованиям. Если ты ответишь и станешь дочерью завета, сыном завета. Сколько сегодня святых, пришедших к Богу и в то же время медлящих с заветом? Они не заключили завет крови. То есть завет крови заключается в момент водного крещения, когда вы погружаетесь в смерть Господа Иисуса. Завет соли — это тоже смерть, но это более глубже вы проходите, где святость Божия начинает работать. Соль — это святость. И когда вы заключаете завет покоя, вы удовлетворяете Бога и умираете для всего, для святого и для доброго. Для того, чтобы успокоить Бога, нужно умереть и для добра, и для зла. Я имею в виду для добра, приходящего от Бога. Исаак — это был добро, но для него нужно было умереть. Чтобы ничего из того, что дал мне Бог, не могло стать выше самого Бога. Ни мое служение, ни дарование, ни материальное благословение, ни духовный успех, ничто, ни мое долголетие, ни благословение моей семьи, только Он. Я должен умереть для всего. И Бог в это время начнет потрясать то, что Он дал, и подведет его к смерти. Но к смерти такой, чтобы вы согласились. Бог покажет: или то, что я тебе дал, или я. Согласен ли ты потерять служение? Согласен ли ты потерять дары? Согласен ли ты на это? И как я говорил однажды, я слышал проповедь Джимми Свагерта, где он высказался, что он согласен выполнить Божье повеление и потерять успех в служении. Авторитет среди народа Божьего. Тот авторитет, который он имел, он его потерял, и он уже никогда к нему не придет здесь на земле. Бог возвратит ему в вечности славу и авторитет свой. Он потерял только с тем, что Бог не мог найти человека, который бы мог пойти к пятидесятникам и сказать: «Пятидесятники, покайтесь!» Он сказал: «У меня есть слово к пятидесятникам». Вначале было к католикам, он сказал: «Хорошо, я пойду». Но когда он сказал: «К пятидесятникам пойдешь, согласен ли ты и им сказать?» Это не было слово доброе, это было слово осуждения, это было слово, говорящее: «Пятидесятники, если вы не покаетесь, вы погибнете, несмотря на то, что вы пятидесятники. Думайте что о себе, что вы духовные». И он сказал: «Хорошо, я пойду». Он говорит: «Но только знай, что ты потеряешь все. Ты можешь потерять свое служение и свой авторитет». Он говорит: «Я не знал, что оппозиция будет настолько сильной, никогда не думал. Я думал, ну, они как-то поймут меня». Я сказал: «Хорошо, я пойду». Если бы, говорит, я знал в тот момент, что это будет, решение было бы гораздо сложнее, но все равно я бы выбрал волю Божию и сказал бы: «Я исполню это для тебя». Бог ищет сегодня людей, кто пойдет для него. Давид был таким человеком, что он уже что-то потерял и чем-то заплатил за царское помазание, которое я получил. Не просто так пришло к нему это царское помазание. Хотя он был юношей, он глубоко погружался в Слово Божие, рассуждая о нем, любя Бога и пророчествуя на гуслях. Его пророчество выражалось и в музыке, и в песнопениях, которые он пел. Не было такого больше сладкого певца в Израиле. И он пришел к такому состоянию, что сказал: «Господи, ты для меня все. У меня ничего не осталось. Я младший сын. Младшему ничего. Он должен подчиниться старшему. Старшему будет двойное благословение. Он никогда не будет царем». Но он воспринял царское помазание, когда был восьмым. Никогда не будет царем. Но именно и он стал царем. Его позвали. Иногда кажется, все, царство уходит, все, уже делается решение, Самуил уже пришел, уже все приготовлено к жертве, уже начался выбор, а меня там нет. Но запомните, Бог скажет, я не начну до тех пор, пока не приведете его сюда. Срочно позовите. Иосифа срочно позвали, Давида срочно позвали. Он пас овец отца своего. Это были мысли, овцы, это чистое животное, чистое мышление, которое пришло ему от отца его. И он их пас, точно так, как в свое время пас Иосиф, до тех пор, пока не получил одежды. Позовите его, позвали. Господь говорит, это он, помажь его. Дух Святой обратил внимание на его глаза. Это не просто. Он был с красивыми глазами, с приятным лицом. Когда на человеке пребывает помазание Божие, когда он заключил с Богом завет, он становится милым человеком. Здесь говорится приятный. Он был с красивым лицом, но Слово Божие употребило приятен. Любое лицо может быть приятным, и красивое лицо может отвращать, и некрасивое лицо может стать прекрасным, приятным лицом. Приятное лицо только тогда, когда в нем есть характеристика хорошая. Добрый, ласковый, отзывчивый. Слово «приятный» — это добрый. Он был обаятельный, привлекающий к себе. Это лицо притягивало к себе людей. И вы часто встречались с такими людьми, только увидели и лицо его, какое-то особое лицо, оно притягивает. Что-то есть в нем, то, чего нет в других лицах. Иногда есть броская красота, но она отталкивает, там надменность. Человек знает себе цену. А здесь он тоже знает себе цену. Но он совершенно по-другому относится к вам. Милый человек, добрый. Таким был Давид. Он боялся Господа, любил его. И этот человек завета стал помазанником Господним. Крест Христов сработал на его природу, иначе Бог бы не помазал его в цари. Никогда. Крест закончил с его природой, он умер для дома своего еще тогда. Он пас овец отца своего, но он уже умер для дома своего. Он знал прекрасно то слово, которое было обращено к левитам, но он говорил о себе, я не левит. Но он так полюбил Господа, что отношение и слово Божие к левитам, это не было заповедь для левитов, это было практически констатация характеристики колена левиина. Оно настолько прилепилось к Богу, что о них было сказано, что на братьев своих не смотрят, отца и мать своего не признает, ни сестер и братьев своих не признают, потому что они слова Господни хранят. Те, кто до сих пор признает своих родителей, братьев и сестер, они не смогут хранить слова Божии, потому что они хранят свой род. Для того, чтобы хранить слова Божии, нужно потерять свой род. Слышать через смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Речь идет не о такой потере, что потерять отношения со своими родственниками, но поставить Бога выше, чем твой род. Иногда человек говорит, нет, ну конечно же, Бог для меня выше. Но Бог испытает, выше Он для тебя или нет. Когда Он коснется твоего рода, Он посмотрит, станешь ли ты на сторону Божию или на сторону своего рода. И мы видим, часто люди говорят, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной от отцов, но как только кто-то касается их рода, они оказываются на стороне своего рода. Они не оказываются на Божьей стороне, они оказываются на стороне своего рода и пытаются обольстить весь свой род. Но всегда находятся люди из этого рода, которые умерли для него. Наше служение уникально тем, что у нас есть люди, которые умерли для своих родовых кланов. Их родовые кланы где-то находятся, а они находятся здесь. Им говорят, но вы же принадлежите к великому роду, почему вы здесь? Они умерли для своего рода, святого и великого, чтобы жить для умершего и воскресшего. Давид уже был таким, иначе Бог бы не возлил на него помазание елеем. Итак, Бог возлил на него помазание елеем, и как только он получил это помазание, Дух Господень отступил от Саула. И злой дух от Бога почивал теперь на Сауле. Слово от Бога, у Бога нет злых духов. Это значит по разрешению, это говорит о том, что печать на аде Божья лежит, которая сдерживает его. Это место Писания должно служить для нас утешением, что ад находится в крепких руках, которые имеют ключи ада и смерти. Ни один злой дух не может прийти просто так к вам, тем более, если вы помазанник. Никогда злой дух просто не придет к вам. Другое дело, когда он нападает на вас, а другое дело, когда Бог допустил, и он страдал и мучился. Он доставал его, этот злой дух. Раньше он не мог его доставать. Помазание хранило Саула. Хотя Бог его отверг, но помазание хранило его от злого духа, и злой дух не мог приблизиться. Но когда был помазан Давид, дух царский перешел на него. То, что было на Сауле, перешло на Давида. В Откровении написано: «Берегитесь, чтобы кто не восхитил вашего венца». Это говорит о том, что венец может быть восхищен. Именно тогда, когда вы не заплатили подлинной цены, и вы увлеклись успехом, увлеклись дарами, еще чем-то, увлеклись массовостью, и думаете, что Бог с вами, Он действительно, помазание с вами, а Его самого уже давно нет. Но вы решили, что вот это и Он, вы уже не замечаете, где Бог и где дары. Раз дары действуют, значит Бог с нами. Разве может происходить исцеление в то время, когда Бога нет здесь? Может. Может. Потому что Бог дал вам это, идите и исцеляйте. У вас есть полномочия, помазание. Но совсем одно дело, когда вы с Ним и когда вы без Него. Одно и то же будет происходить. Но только помазанник Господень будет знать, что здесь есть общение. Не только Бога, здесь есть дары и есть сам Бог. Люди не могут этого знать. Они чувствуют присутствие даров, и через дары они чувствуют общение с Богом, но они не знают, Бог здесь или нет. Иногда им кажется, что Бога нет с ними, но Бог с ними. Иногда им кажется наоборот, что Бог с ними, а Бога нет. Это будет знать только помазанник Господень, которого Бог послал впереди. Он будет знать, Бог здесь или Бог оставил их. Израиль не знал, когда Бог их оставлял, Моисей знал. Иногда Израиль думал, что Бог их оставил, и кричал, и вопил, что будем делать. А Бог был с ними, им не надо было вопить. Бог был с ними. Когда столб огненный ушел, Бога не было с ними, Он отошел от них, а они не пугались. Они говорили, все нормально, манна падает, манна есть всегда, каждое утро. Они не испугались того, что столб огненный перешел, оставил их и ушел в сторону. Потому что манна была, Бог продолжал их питать, успех был, чудеса продолжались. Так и здесь. Дух Святой сегодня говорит людям, которые обладают царским помазанием, если мы не пересмотрим наши пути, если мы сделали грех, как допустил его Саул, против церкви, его грех состоял против церкви. Он выступил против седьмого дня. Он не почтил этот седьмой день и принес жертву не в седьмой день. Он не дождался Самуила, проявил непослушание. Дальше одно непослушание повлекло другое. Он не истребил Амалека. Он истребил только самое плохое у него, а самое хорошее оставил и царя Амаликитского оставил, Агага, который является грехом, царствующий грех в теле. Он оставил это, пожалел все это. Теперь есть самые лучшие овцы, самые лучшие козлы, тельцы и царь этого народа. Теперь он воспроизведет только самое лучшее. Саул произвел хорошую селекцию у Амалика, вместо того, чтобы уничтожить. Вот так мы неправильно смотрим. Но Бог показал свое право. Он ждал, он любил Саула. Он печалился, а потом сказал, хватит печалиться. Бог заменит печаль на радость, когда поставит новых помазанников. Мы теряем настоящих помазанников Господних и печалимся о них и скорбим. Но это будет до времени, пока Бог не даст новое помазание на новых людей. И тогда мы перестанем скорбеть. Он найдет себе людей. Есть люди, которые платят цену и продвигаются к престолу. Если бы они знали то, что знаем мы, неизвестно, какую бы цену они платили. Сколько сегодня людей ищет Слово Божие и не могут найти его? Не так уж много, откровенно говоря. Массы христиан сегодня ищут чудес и знамений. Они готовы идти за любым, где идут чудеса и знамения, но там, где есть Слово Божие, учения очень мало идут, потому что учение требует святости. Любое учение требует что-то от вас. Чудеса и знамения ничего не требуют. Вы наслаждаетесь, вы увлекаетесь, и при знамениях и чудесах вы чувствуете присутствие сверхъестественной силы. которая на вас незаслуженно почивает, и вы думаете, раз я чувствую присутствие Бога, значит, грех, который был у меня, это все нормально. Бог просто простил, или Бог не вменяет мне это в грех. Нет, Бог остается Богом, и если должного покаяния не было принесено, то обязательно будет такая же судьба, как у Саула. Однажды придет это, что случилось с Саулом. Но теперь я хочу обратить на новое помазание. Теперь мы будем рассматривать себя в Давиде. Каким образом Бог дает нам помазание, тем более наше время скорее близко к этому времени, ко времени Давида. Мы действительно сейчас восхищаем чье-то помазание. Оно уже есть на царских сынах. Они уже обладают им, и они уже вели войны Господни. Никто не видел их ошибок. Это знал Самуил, это знал Бог. Народ не знал, что Саул неправильно поступил. Народ именно был солидарен с Саулом, он сохранил лучшее. И то, что говорил Саул, народу нравилось. Сохранить самое лучшее для жертвоприношения Господу Богу твоему. Но в это время это не нравилось Богу. Поэтому в основном всей массе христиан их вожди нравятся. Когда они сохраняют Агага, царя Амаликитского, когда они не осуждают его на смерть, когда они молчат, закрывают глаза на подлинный грех, пытаясь одеть грех в монашескую одежду, одеть грех в платочек, одеть грех в омовение ног, в традиции и обряды одевается грех. Все нормально, если у вас юбка определенной длины, если у вас волосы определенной длины, если вы правильно вымыты, то есть не пользуйтесь косметикой, и у вас на голове есть платок, то все нормально. Но не сохранили Агага, царя Амаликитского, и лучшее сохранили, самое лучшее жертвоприношение, и они приносят этим жертву Богу. Но это долго не будет. Бог найдет себе человека, который выйдет к нему, заплатит цену. И сегодня Дух Святой буквально говорит, что многие сидящие здесь, вы восхитили помазание, а некоторые сидящие берегитесь, потому что оно скоро перейдет на тех, которые придут. Потому что люди ищут его, и Бог хочет всех помазать таким царским помазанием. Помазанием завета. Заключите с ним завет. Завет соли и завет покоя. Некоторые из вас заключили завет водного крещения. Вы знаете, что подавляющая масса так называемых пятидесятников путают водное крещение с рождением. Они думают, если они крещены Духом Святым, то это тоже завет, а это не завет. Нет, при крещении Духом Святым помогает вам только погружаться в завет соли. То есть быть святым не только по принадлежности и по происхождению, но и на деле. Не находиться у Валтасара, и чтобы не Валтасар пил из этого сосуда, из вашего, а чтобы Бог пил. Когда-то в храме Господнем Бог брал эти сосуды, и из этих сосудов выливалось вино, елей и вода на жертвенник Господен. А теперь из этого сосуда вино пили жены царя Валтасара, он сам и его слуги. Но Бог подписал смертный приговор. Мы не своим и куплены дорогой ценой крови. И Бог на стенах наших здесь написал нам приговор. И я хотел бы, чтобы сегодня мы увидели приговор на стене. Именно тех людей, которые берут свое тело и отдают его в орудие греху. Разве вы не знаете, что вы не свои? Отдайте тела ваши в орудие праведности. Не в орудие греха и неправедности, а в орудие праведности. Бог заплатил за вас высокую цену, потому что вы этого стоите, но не отдавайте себя в орудие греха. Теперь мы будем продолжать. Бог помазал Давида через Самуила. И написано, с этого времени Дух Святой стал опочивать на Давиде. Именно с этого времени особое помазание он получил. От Саула отошел. И сказали, стих 15, слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Обратите внимание на характеристику Давида, каким он стал после помазания. Теперь уже это стало видно. После этого помазания, когда был заключен завет, его никто не видел, кроме Бога. Лицо было милое, но это еще ничего не говорило. Кроме Бога никто не видел его. Это был человек, который общался с Богом. Но теперь люди стали его замечать. Когда понадобился человек, которого можно представить пред царя должен был предстать не только человек, хорошо играющий. Если ему привели бы какого-то хорошо играющего дервиша, то есть дервиш — это просто странствующий какой-нибудь музыкант, грязный, невежественный игрок. Нет, это был человек храбрый, воинственный, разумный в речах и видный собою. Теперь он стал видным собою. Не из-за высоты своего роста. Вы станете видными только потому, что на вас будет почивать царское помазание. Вас будут отличать в христианской среде. Вы будете не такими, как все. Вы станете видными собою. И вам придется встретиться с павшими помазанниками, чтобы успокоить их дух. Обязательно. И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». Он все еще продолжал пасти. «И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, искал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога, то есть когда дух от Бога, я снова делаю ударение, когда Бог допускал, ад не в силах сам прийти к Саулу, но Бог допускал, потому что Саул согрешил, он разрешал злому духу подходить к Саулу. Когда бывал такой дух на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Не выдерживал злой дух действий Давида, игры его, его пророчеств. Но прежде чем говорить об этом и об этой игре, я хочу обратиться. Итак, стали искать человека. Эти люди не возбуждали ревности и опасности до определенного времени. Потом они возбуждали страх у Саула. Потом Саул ревновал, но до тех пор, пока он не вышел на действие свое, и пока Бог не явил свое могущество через него, но он уже был разумный в речах. И вы знаете, разумных в речах людей всегда любят, их привлекают. Тем более видят, что этот разумный в речах не претендует ни на что, он просто пастух-овец, хороший игрок на гуслях, воинственный. И Саул привлекает его: приведите его ко мне. С чем же посылает его? Я хочу обратить внимание на то, на что обратило Слово Божие. Зачем оно упомянуло об этих вещах? Оно показало осла, хлеб, вино и козленка. Не просто он пришел к нему, он пришел к нему с миром. Осел — это символ мира. Это кроткое животное. Почему-то говорят, упорный как осел. Обычно так говорят, но ослы по своей природе очень разумные и послушные животные для своих хозяев. Очень послушные. И я хотел бы опровергнуть эту характеристику ослов, я уже однажды ее опровергал. Даже сама ослица вступила в спор и опровергала это мнение. Она сказала Валааму, своему хозяину: «Я твоя ослица». И имела ли я когда-нибудь такое намерение или поведение, имела ли я когда-нибудь намерение, чтобы я когда-то так поступала с тобой? Он говорит: нет, ты никогда еще со мной так не поступала. Это говорит о том, что она всегда была послушной ослицей у своего господина. И только однажды она его не послушалась, чтобы спасти ему жизнь. Она увидела ангела Господнего с мечом. И когда Валаам ее направил на ангела, не видя ангела, она повернула и пошла в другую сторону. И Валаам был удивлен: как это так? Я направляю ее сюда, налево она идет направо. Тогда ангел Господень встал на правую сторону. Тогда она пошла налево. То есть он направлял, он становился в тесных местах так, и он тогда стал бить свою ослицу. И она заговорила и сказала: я твоя ослица, я когда-нибудь так имела привычку делать? Он говорит: никогда. Я хотел бы, говорит, тебя сейчас убить. За что же ты бьешь? Он говорит: я не только бить, если бы у меня был меч, я бы тебя убил. Кулаком он убить не мог, не хватало сил, а плетью просто делал ей больно. А убить не мог, не было меча. Я бы убил тебя, если бы был бы меч. Я тебе бы не простил, не спустил бы такого надругательства надо мною. Ослица и осел не является. Он бы не был бы символом мира, если был бы упорный. Это сатана намеренно сделал так. Ослицы упорные всегда для нехозяевов. Когда не хозяин приходит и пытается ее управлять, она может проявлять именно вот такое упорство. Но когда хозяин к ней подходит, она никогда этого не сделает. И поэтому Бог избрал ослицу символом мира. Иисус въехал на ней, принеся Иерусалиму мир. Когда он придет во второй раз, он приедет, придет на коне. Конь – это символ войны. И поэтому он послал к Саулу, это не была вражда. Бог не провоцировал вражду между Давидом и Саулом. И несмотря на то, что отошел Дух Божий от Саула, тем не менее, через Давида Бог направлялся к нему с миром. Осел – это мир. Другими словами, мы идем с миром, но как только мы заговорим о мире, а не к войне. Мы это увидим дальше. Вы будете говорить о мире, но не к войне. Дальше он пришел с хлебом. Хлеб, вино, осел и козленок – это не на дорогу и не на съестные припасы для Давида. Это для Саула подарок. Он шел вот с этими подарками к Саулу. Хлеб символизирует жизнь Иисуса Христа, чистую, безгрешную жизнь. Как семя, падшее в землю, умерло и принесло плод, и потом было перемелено на мельнице Божьей, и потом было испечено. И теперь оно готово к преломлению, чтобы его есть. То есть Бог давал милость через Давида. Он показал: Саул, у тебя теперь нет другого пути, я отступил от тебя, но у тебя может быть хлеб. Только благодаря Давида вместе с Давидом пришел хлеб. Я тебе даю мир. Если бы Церковь Божия во главе Саулов некоторых сегодня поняла, что помазание, которому они завидуют, направлено к ним с миром, что они могут есть, что они могут насыщаться. Хлеб, он имеет то же значение, которое имеет опресных здесь. Вино имеет силу Святого Духа, символ исполнения Духом Святым, воинственный. До тех пор, пока вы не исполнены Духом Святым, у вас может быть страх на выполнение какой-либо задачи, которую Бог представляет вам. Но как только Дух Святой почивает на вас, вы становитесь бесстрашными. Если ученики закрывались от иудеев из страха, то когда Дух Святой сошел на них, и они заговорили на иных языках, они уже не боялись. Петр произнес первую безбоязненную проповедь, и результат этой проповеди 3000 покаялось. Он явно при всех опроверг мнение, что они пьяные, и сказал: они не пьяные, и мы не пьяные. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Поэтому он пришел с хлебом к нему, он пришел к нему с вином. Вино – исполнение Духом Святым. И он пришел с козленком. Козленок – символ кротости и смирения, и жертвенности. Это была чистая жертва. Бог все еще показывал, да, я отверг тебя как царя, но я вокруг тебя, чтобы спасти тебя. Я тебя отверг, потому что ты не исполнил царского повеления, но я не отверг тебя в погибель. Поэтому я дал тебе мир, я дал тебе хлеб, я дал тебе вино и дал тебе жертву, козленка, через Давида. Теперь, Саул, у тебя другого пути нет, и ты будешь спасен только благодаря Давиду. Поэтому мы теперь должны понять, что значит, что Слово Божие не просто указало, что Елисей послал с ним. Теперь, когда он пришел, это был искусный игрок. Что обозначает игра на гуслях? Здесь есть две мысли и два аспекта, которые я хотел бы раскрыть для нас. Один аспект заключается просто в музыке. Потом мы будем видеть ее в другом свете. Но пока будем смотреть на нее так, как на музыку просто. Музыка является одним из сильнейших средств воздействия на человеческую природу. Вообще, не только на человеческую, даже и на животный мир. И не только на животный мир, даже и на растительный мир. Жизнь божественная, которая пришла в этот мир, она вся реагирует на музыку. Растения реагируют на музыку. Если вы играете рок или рок-н-ролл, растения, комнатные цветы начинают вянуть и засыхают на корню. Исследователи полностью это доказали. Когда играет классическая музыка, комнате растения расцветают и растут лучше, цветы растут лучше. Но когда начинает играть рок-музыка или тяжелый рок, то жизнь в растении начинает замирать. И жизненные соки начинают медленнее и медленнее двигаться, пока, наконец, прекращают свое движение, и растение засыхает, умирает. Я говорю сейчас о растительной жизни. Любая жизнь пришла от Бога, он жизнь. Но жизнь есть разного порядка. Есть растительная жизнь, есть животная жизнь и есть душевная жизнь. Душевная жизнь у людей, животное у животных и растительное в растительном мире. Есть еще другие формы жизни, более низшие. Но все формы жизни реагируют на музыку либо положительно, либо отрицательно. Если вы помните, мы с вами говорили принцип противоположности. Север и юг. Или же восток и запад. Не имеет значения. Сатана ничего не может взять своего. Он становится на другой стороне Бога и извращает. Он не мог принести себя. Рок-н-ролл – это извращение музыки. Рок – это извращение музыки. Или тяжелый рок – это извращение божественной музыки. Сатана не может дать вам настоящую музыку, он извращает. И то, что сегодня мы называем классикой, тоже может быть извращением. Вы думаете, что то, что быстрое и громкое с барабаном – это от дьявола? Не всегда. Может быть, с барабанами громкое – и очень ритмичное от Бога, и может быть медленное, чарующее, но от дьявола. Я встречал музыку сатанинскую, очень чарующую, но Дух Святой показал мне. Есть разные виды, сатана приходит как вид ангела света, поэтому люди не могут сказать, вот это классика. Они говорят, вот это относится к классике. Но запомните, очень многие вещи, относящиеся к классике, являются из ада. И некоторые, которые мы говорим, это очень ритмичное, это не может быть. Они пришли от Бога. Вы думаете, что у Бога нет ритма? У Бога тоже есть ритм. Он скорый помощник в бедах, и когда приходит радость, там тоже есть ритм. Поэтому мы не должны бояться ритма, мы должны просто в духе понять. Дух Святой в духе будет давать нам понимание музыки. У Давида была музыка именно такая. Сатана, как павшая духовная личность, в небесах заведовал музыкой. Он знал музыку. Слово Божие в оригинале говорит, ты был украшен тамбуринами, не просто драгоценными камнями, там написано украшен драгоценными камнями, в день сотворения твоего были нанизаны в тебя. И в Слове Божьем в оригинале написано не только камнями, еще он был украшен тамбуринами, то есть музыкальными инструментами. Это говорит о том, что в небесах он заведовал музыкой, он знал, как музыка влияет на ангелов. Музыка исходила от самого Бога и делала его величественным. Вы когда-нибудь видели или слышали, наблюдали, я думаю, многие из вас это видели, наблюдали гимн какой-нибудь страны. В нем всегда заложена мощь и величие этой страны. Каким бы ни был страшным коммунизм и ненавистным, но когда гимн Советского Союза играли, вы чувствовали, что там было какое-то величие. Сатана украл это величие не принадлежало Союзу Советских Социалистических Республик, оно принадлежит Богу, он царь, но там было величие. В этом гимне. Союз нерушимых. Нет, Бог показал нерушимость только у него. Он сказал, церковь нерушимая, ее врата ада не одолеют, а врата ада будут разрушены церковью. Но они брали музыку нерушимую туда. Там не было ритмов, там было торжество, могущество и величие. Это можно высказать в музыке. И поэтому, когда в небесах звучала величественная и святая музыка, она возвеличивала Бога, и ангелы только от одной музыки преклонялись перед Ним. Как только Бог где-то либо появлялся, то херувимы, которые играли на музыкальных инструментах, они начинали играть, и весь ангельский мир замирал от этой музыки, от ее величия, и через музыку они чувствовали того, кого не видели никогда, своего Творца. Эти были ближе к Нему. Херувимы, серафимы, те были дальше. Но Бога не видел никто никогда. Они покрывали Бога и сами не смотрели на Него, чтобы не видеть сияния славы, чтобы не погибли другие ангелы. Была музыка. Теперь сатана пришел сюда. Он уже не ангел света, он ангел тьмы, и он принес другую музыку. И есть музыка, которая не возвеличивает вас, не возбуждает у вас интерес к Богу, размышление о вечности, а наоборот. В одном из советских институтов в Москве советские медики, психиатры, социологи сделали исследование. Мне лично приходилось читать эту научную статью. Они тогда били тревогу, чтобы прекратить в Советском Союзе рок-н-ролл, рок. И я помню, за это арестовывали молодых людей. Если где-либо какая-то пластинка или кассета появлялась, их просто арестовывали. Однажды при мне в общежитии арестовали двух молодых людей. Они пытались просто танцевать Чарльстон или что-то вроде этого, ну, или твист, но не помню, но их арестовали. Это было запрещено законом, потому что это развращало. И они писали, мы сделали эксперимент. В течение 2 часов студентам дали прослушать рок-музыку. Обязали их. А потом эти социологи, психиатры, врачи стали беседовать с каждым студентом. После 2 часов прослушивания их спросили, что вы чувствуете и что вы сейчас хотите. Все говорили, что им хочется куда-то бежать, кого-то убить, что-то ломать, терзать. И у всех, как правило, без исключения, возникали сексуальные извращения, о которых они не знали и не ведали. Но они у них возникали, желания такие. Когда прослушали классическую музыку, в течение 2 часов спросили, что вы хотите делать. Все с сомнением, то есть с неуверенностью, то есть боялись высказаться. Их просили высказаться искренне. Они говорят, почему-то нас навело на вечность. Нам хочется думать о вечности. И почему-то кажется, что все-таки что-то есть. Запомните, эксперимент проводился в атмосфере полного атеизма. Это не так, что я верю, что есть Бог. Нет. Люди считали, что если вы говорите «есть Бог», значит, вы просто ненормальные, вы скот, вы невежество, вы дегенерат какой-то. Так называли нас. Просто людей, верующих в Бога, не говоря о верных. Просто признать, что есть Бог, это уже ненормальный человек. И эти люди, тем не менее, могли высказаться. Вы знаете, по-моему, что-то есть. Что бы вы хотели делать сейчас? О чем вы думаете? Они становились какими-то серьезными, думали о вечности и говорили, хочется делать что-то такое чистое и прекрасное. Хочется пожертвовать собой во имя чего-то прекрасного. Я привожу вам то, что проводили советские медики и психиатры. Это проводили и другие люди. Почему сегодня в этой стране, которая называет себя христианской, неужели они не знают об этом, что сегодня буквально в церквах гремит эта музыка, и отсюда она стала заполнять все церкви мира? Сатана знает, что он делает. И поэтому музыка существует разная. Есть музыка, которая приводит дьявола и прославляет его, и есть музыка, которая возвеличивает Бога, и дьявол не выдерживает ее и уходит от нее. Есть люди, которые вообще не понимают музыки и хотят ее уничтожить. Я был в соседней церкви как-то, и там один старец преподобный выступил с намерением. Я говорю преподобный, потому что он себя так ведет и к нему так относится в церкви. Он почетный член этой церкви, и он сказал, дело церкви идет на убыль, потому что церковь не чувствует благословения, потому что пиано на сцене стоит, его надо убрать. Вообще в церкви не должно быть музыкальных инструментов. Когда вы поете под пиано, в это время вы хулите Бога, нужно это все убрать. Ну, он преподобный, поэтому с ним разговаривает брат, как-то стараются смириться и в то же время оставить, чтобы и то, но на самом деле это одержимый человек бесами. Человек, который ненавидит музыку, это одержимый бесами человек. Сатана знает, он ненавидит эту музыку. Вот здесь он не выдерживал этой музыки. Бог хочет, чтобы отраднее становилось Саулу. Он понимает, он не может не допустить к нему злого духа. Раз отошел Дух Божий, он остался пустым. Иисус сказал, если Дух Божий уйдет от вас, и квартира будет выметена, то придут 7 злейших и будут мучить вас. Очень многие сегодня стали мучиться. И когда вы видите сегодня, вы удивляетесь, почему он такой злой, почему он такой вспыльчивый. Такого раньше не было, ни с ней, ни с ним. Потому что Дух Божий отошел на кого-то, и он остался один. И теперь, когда эти люди вспыльчивые, злые, но святые люди, попадают в общение такого Давида и игры, такой на гуслях, им становится легче и отраднее. Отходит злой дух. Злой дух не выдерживал игры Давида. Я говорю о буквальной музыке. Вот почему мы не просто, мы молимся под музыку, мы поем под музыку. Мы слушаем ее. И я просил бы, чтобы эта музыка всегда была ясной, чтобы мы понимали. Есть музыка, которой мы не понимаем. Когда мы не понимаем музыку, иногда она даже у нас возбуждает что-то неприятное. Музыку надо уметь слушать. Не все умеют слушать, точно так же, как и иной язык. Для одних это может быть наслаждением, для других это может быть возмущением. Я никак не пойму, сколько можно за кафедрой стоять и говорить на иных языках. Он может сказать, наконец, 2-3 предложения, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. Павел сказал, если я говорю на иных языках, я говорю не во время проповеди. Я больше всех вас говорю, но в собрании вашем хочу 2-3 слова сказать на знакомом языке. Музыка должна быть знакомой в собрании святых, чтобы они знали, о чем идет речь. И когда Давид играл рукою свою на гуслях, сатана уходил. Я приведу еще один момент, мы будем с ним встречаться. Однажды царь израильский пошел на войну с царем иудейским. И они пришли к пророку и просили его, чтобы он помолился за них. Но пророк был возмущен, Елисей. Он был возмущен на израильского царя, на его идолопоклонство. И он не мог молиться. Возмущенное сердце пророка не могло молиться, не было контакта с Богом. Но он сказал, ради иудейского царя я буду молиться. И сказал, позовите мне гуслиста. Он тоже знал эту тайну. И позвали гуслиста, и когда гуслист начал играть рукой на гуслях, и сошел Дух Божий на Елисея, и он стал пророчествовать. Вы не можете пророчествовать, пока не сойдет на вас Дух Святой. И музыка его, святая божественная музыка, иногда призывает Дух Святой, притягивает его. Потому что она приходит от Бога, и Дух Святой любит музыку. Он любитель музыки. Те люди, которые ненавидят музыку, значит, вы ненавидите Дух Святой, ненавидите Бога. Музыка пришла от Бога, сатана только ее извратил. Я бы мог еще говорить о музыке, хотел бы сказать предупреждение молодым людям и старым. Запомните, будьте осторожны с музыкой, контролируйте ее сами для себя. И если вы чувствуете, что вы ее полюбили, полюбили ритмы рока, металла этого, это говорит о том, что сатана ворвался в вас. Выдворите его из себя, вы можете это сделать. Каким образом? Не включайте больше этих кассет, не слушайте больше этой музыки, включайте гимны и начинайте их петь. И придет время, когда эта музыка у вас вместе с дьяволом уйдет. И потом, когда вы ее невзначай услышите, вы скажете, «Боже мой, ведь я это раньше любила, сейчас это чужое-чужое». Вы знаете, ко мне подходили некоторые друзья и говорили с удовольствием. Брат Аркадий, раньше вот эта музыка меня настолько увлекала, я не мог без нее, она была в моей машине, я только садился и включал ее. А сейчас, говорит, когда я ее выбросил, не потому, что я ее возненавидел, потому что я знал по заповеди, это сатанинское, я выбросил ее. И вдруг случайно я услышал вот эту любимую музыку где-то, и она была мертвой для меня, противной. Я думаю, как я мог ей наслаждаться, как я ее мог слушать? Она совершенно для меня ничто. Но я теперь слушаю ту музыку и наслаждаюсь ей, на которую раньше смотрел и говорил, как можно слушать ее? Такая скучная музыка. Вот точно так израильтянам казалась манна скучной, и они приелись к ней. Но те, кто любили Господа, в этой манне постоянно было новшество. Кто во Христе, тот новая тварь. Всякий раз, когда вы начинаете есть это слово, все время новое. Одно и то же слово, одна и та же песня. Но под помазанием эта песня искрится постоянно новыми и новыми лучами. Итак, я хочу обратиться к другой стороне музыки. Что имело в виду Слово Божие еще, когда говорило, отраднее становилось Саулу? Почему отраднее становилось? Он играл рукою своей на гуслях. Только одной музыкой невозможно выдворить сатану, запомните. Что-то еще нужно. Нужно, чтобы это была рука Давида. Нужна не только помазанная музыка, нужно, чтобы и помазанный человек играл. Нужно, чтобы и помазанник пел. Иногда поется прекрасная помазанная песня, и вы не можете ее слушать. Но иногда выходит другой человек и начинает петь ее, и вы полностью растворяетесь в этой песне. Когда мы поем общим пением, очень многие наши христиане, члены нашей церкви, любят именно общее пение, находят в нем необыкновенное удовольствие, они растворяются в нем. Это говорит о том, что здесь достаточно помазанных людей, которые поют. И некоторые, хотя приходят и без помазания, хотя приводят обремененные, и вдруг это пение начинает их колебать. И им становится легче и отраднее. Некоторые люди, не приходящие в нашу церковь, изредка посещающие ее, они говорят, все, что можно слушать у вас, это общее пение. Это говорит, ну настолько, говорит, как нигде, как ни в какой церкви. В некоторых церквах говорят, это, видимо, потому что у них просто регент ведет общее пение. Надо и у нас это поставить. Нет, не потому. Потому что помазанная рука играет, помазанные уста поют. Чем больше помазанников поет, тем больше помазания. И люди, приходящие сюда злым духом, отраднее, я имею в виду злым духом, который их возмущает. Есть злой дух, который возмущает других через человека. У Саула был такой дух, который возмущал только его. Этот дух не возмущал его слуг, не возмущал Давида, он возмущал его. Я говорю об уникальности. Человек, потерявший звезду, он сам возмущается злым духом, и сатана мучает его. Другие не мучаются, он мучается. И Бог хочет облегчить его мучение и посылает ему Давида. Вы скажете, это он нашел. Да, это Бог послал ему. Мы просто так не находим, если Бог не пошлет нам на путь. Разве не Бог указал ему этого Давида? Давид уже был помазан. Поэтому сегодня я хочу обратиться к церкви, чтобы вы продолжали петь духом и умом, чтобы вы сделали вывод для себя, я тоже делаю для себя, не потерять того, над чем мы трудились, своей утренней звезды. Держите свой венец. Сегодня мы рассматривали потерю царского венца и одновременно приобретение его. В конце служения я попрошу встать только тех, кто не заключил завет с Господом через водное крещение и хотел бы его заключить. Я знаю, что есть люди, которые хотели бы заключить этого завета, они еще не заключили. Они пришли к Богу, они покаялись. Они решили следовать за Ним. Но Слово Божие говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть, если вы веруете и не крестились, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Чтобы ваше спасение стало актуальным и полным, вам нужно крещение, завет. Первая степень, первая ступень завета – крещение водою, где вы погружаетесь в смерть Господа Иисуса. Слово Божие говорит, ибо все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его облеклись. Крещение – это погружение. Крещение Духом Святым – это тоже погружение, еще глубже. Крещение огнем – это крайняя степень, последняя. Сейчас мы будем петь. Такой вопрос. Брат Аркадий, поясните, пожалуйста, как понимать Римлянам 3:30. «По вере и через веру». Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Обрезанных по вере. Дело в том, что у обрезанных есть дела, но он не может их оправдать по делам. Он может их оправдать по вере. У необрезанных нет вообще никаких дел, и поэтому он их оправдывает через веру. Это просто... свойства грамматики русского языка. Почему «по», а здесь «через»? Какая разница? Разница в том, что если у вас есть дела, то вас все равно по делам нельзя оправдать, а только по вере. Если нет дел, то вы оправдываетесь через веру. Поэтому это просто свойство грамматики. Еще один вопрос. Брат Аркадий, когда одна сторона супружеской пары в раздраженном состоянии пошлет в другую сторону, говоря, иди, пожалуйста, в церковь, порадуйся там, может, какая-то или какой-то тебе там понравится. Посоветуйте, что в это время нужно ответить. И непослушание – это грех к смерти? Вопрос. Обычно, когда такое приходит у супружеской пары, то это явно говорится о том, что супружеская пара находится под атакой сатаны. И пока что эта супружеская пара рассматривается пред Господом как одно тело. Просто сатана атакует одну из сторон. И другая сторона может отвоевать эту сторону. Непослушание – грех смерти, но это тогда, когда две стороны не послушаются. Когда другая сторона пойдет и действительно начнет себе искать другого или другую. Но когда другая сторона скажет, нет, мне другого не надо, или мне другой не надо. И когда пойдет тихо, пусть оскорбленные или оскорбленные, собрание и будет радоваться Господи, скорбеть и молиться и отвоевывать другую сторону, то сатана обязательно проиграет, потому что он никак не может взять. Одна сторона остается крепкой. И вы сможете таким образом отвоевать другую сторону. Так, у меня вопросов больше нет. Сейчас бы я... Есть еще это вопрос. Есть одна просьба, которую я положил, и мы будем провозглашать ее вместе с манифестацией. Брат Аркадий, что такое крещение для мертвых? Это опять грамматика. Давайте прочитаем это место Священного Писания, чтобы понять. Потому что на основании этого места Писания, не зная грамматического, то есть, ну, грамматики русского языка, некоторые крестятся для мертвых. Это 1 Коринфянам 15 глава. «Когда же все покорит...» Я буду читать немножко выше. «Когда же все покорит под ноги его, то и сам Сын покорится покорившему, все ему, да будет Бог все во всем. Иначе, что делает крестящийся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Я специально прочитал выше несколько стихов и ниже. Что такое крещение для мертвых? «Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним в смерть. Крещенные в смерти Иисуса Христа – умершие. И когда мы погружаемся в смерть, крестимся, мы погружаемся и соединяемся с теми мертвыми, которые умерли в этом крещении во Христе Иисусе. Речь не идет, что мы для каких-то мертвых, там написано «не за мертвых». Крестящийся для мертвых. Перевод такой. Мы крестимся и соединяемся с теми мертвыми, которые умерли. Павел говорит, я каждый день умираю. Он подтверждает эту же мысль. Я не только один раз крещусь для мертвых, я каждый день умираю. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашем. То есть Слово Божие, если хочет повторить, то оно повторит с многими местами и повторит эту мысль. Доктрину. Но больше нигде вы не увидите, что для мертвых надо креститься. Это место бросает тень, как будто бы за мертвых можно креститься, за них нельзя креститься. Человек умер, дела его идут вслед за ним, и вы не можете изменить ничем. Никакими добрыми делами, ни крещением для него, ничем вы не можете изменить. Просто здесь имеется мысль та, когда вы креститесь, вы присоединяетесь к сонму спасенных. Бог назвал живых. Иисус, Авраама, Исаака и Иакова. Они мертвые, он сказал, они живые у Бога. А здесь он, наоборот, называет всех мертвыми. То есть мы должны понимать смысловое значение, о чем речь идет. Речь не заканчивается. Павел говорит, я каждый день умираю, однако он живой. Он ходит живой, но он считает себя мертвым. В другом месте Павел пишет, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Если вы мертвые для греха, то вы можете быть мертвыми для греха только тогда, когда крест Господа Иисуса сделал свою работу не кровь, а крест. Потому что крест приносит мертвость. Кровь не работает для мертвости. Кровь просто очищает, омывает, а крест дает мертвость. И поэтому, когда вы умираете крестом Господа Иисуса в этом крещении, то вы приобщаетесь для мертвых. Павел говорит, тогда зачем мы крестимся, если мертвые не воскресают? Если они не воскреснут, зачем нам умирать для мертвых? То есть зачем нам умирать и быть такими, то есть не реагировать на этот мир? Давайте будем реагировать и жить, потому что все равно умрем. Я одному пастору так ответил. Он сказал мне, все грешники спасутся и сатана спасется. Если сатана не спасется, то тогда Бог является не всемогущим, и тогда Бог не любовь. Бог всемогущий, Бог любовь, он пошел логическим путем, Бог спасет всех дьяволов, всех бесов и всех грешников. Я говорю, а зачем тогда мы подвергаем себя бедствиям? Он говорит, а что, тебе грешить хочется? Ну иди греши, все равно спасешься. Ну я говорю, ты представляешь, это кощунство. Если церкви такое, а мы, говорит, такое проповедуем только мудрым. Сегодня эти мудрые руководят церквами. И поносят нас за то, что мы детям преподаем хлебопреломление. Тогда преподайте детям хлебопреломление. Если грешники все спасутся, вы считаете, что это грех, тогда зачем вы вообще нас осуждаете за то, что мы не одеваем косынок во время молитвы, как покрывало, как религиозную принадлежность? Я думаю, вы поняли это место Священного Писания. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, освобождает ли закон духа жизни от закона греха и смерти полностью? Дух, душу и тело. Когда Слово Божие говорит, то оно не имеет в виду только дух, оно имеет в виду дух, душу и тело. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если я встану правильно на эту позицию в законе духа жизни, то я освобожу свое тело от болезни, свою душу от депрессии, от одержимости и свой дух полностью от всякого обольщения. Поэтому относится закон духа жизни к духу, к душе и телу. Такой вопрос. Мне 8 лет. Могу ли я принять водное крещение? Аня Зайцева. 8-летним, 9-летним, 10-летним не нужно принимать водное крещение, потому что вы уже крещены. Крещение нужно тем принимать, погрузиться, у которых нет детского характера. Им нужно крещение, чтобы приобрести ваши способности, ваш характер, вашу природу. Иисус сказал, если вы не умалитесь, как дети, то вы не войдете в Царство Небесное. У вас есть та природа и то исключение, и та привилегия, что вы уже находитесь в этом крещении. Крещение нужно только для тех, и рассуждать нужно только тем, кто вышли из этого возраста, и их природа не соответствует требованиям Божьим. Ваша природа, по Слову Божию, соответствует требованиям Бога. И пока что вам не нужно этого делать. Единственное, что вам нужно, вы нуждаетесь в хлебе и питье, вам нужно есть и пить. Но вы уже в состоянии смерти, потому что вы любите Господа так, как не любят ваши родители. Вы все равно любите Его больше. Иногда родители говорят, это нельзя, то нельзя. И вы хорошо делаете, что вы слушаетесь их, продолжаете их слушаться. Они хотят для вас лучшего. Но так, как вы любите Господа, родителям нужно научиться любить Господа именно так. Если кто-то не удостоверен этим, то всякий раз, когда я делаю призыв, первые выбегают дети, и их всегда больше. Первые выходят дети, и их всегда больше, повторяю. Так что они реагируют на это. И у нас дети хотят сидеть в собрании. У нас дети 8 лет, 7 лет, 6 лет не хотят находиться где-то там с нянями. Они хотят находиться в собрании. Они просят родителей, я хочу быть там. И поэтому, когда мы заключаем какие-то сделки, договора с другими церквами, то они спрашивают, а сколько вам комнат, какие у вас дети? И они удивляются, а эти дети как? Я говорю, эти дети с нами в собрании. И сколько у вас идет собрание? 2 часа, может быть, больше. И они высиживают. Я говорю, да, они не хотят туда, они высиживают. Странно. Кстати, я хочу поставить вас в известность, что вполне возможно, через 2 недели уже будет точно, то есть мы уже будем точно знать, что церковь наша продано, то есть мы уже подписали офер, если кто знает, что это такое. Мы уже подписали на продажу, и если они найдут где-то средства в течение 2 недель, то, значит, уже пойдет все это в процесс, и мы подписали, что 1 мая мы уже должны произойти закрытие. То есть 1 мая это уже будет не наша церковь. Поэтому мы пошли, значит, в Нью-Хоп, имели уже вчера встречу, appointment с пастором, чтобы нам полностью переселиться туда, иметь там пятницу, иметь среду и спевки. Ну и пастор сказал, с вашим приходом мы, говорит, получили, говорит, какое-то обновление, и у нас, говорит, то есть они практически умирали, но у нас, говорит, оживление пошло, у нас, говорит, прибавление пошло, и действие такое, что у нас сейчас все дни заняты. Мы тут же спустились 2 минуты вниз по Саннисайд, там слева есть тоже, поворачивать налево, чуть дальше проехать, по Саннисайд еще одна церковь. Мы пришли туда, сразу отсюда, с этого аппойтмента, и сказали, что мы хотели бы посмотреть вашу церковь, чтобы снять в рент. секретарю. Тут же нам вызвали пастора. Пастор оказался очень такой, ну, приятный человек. Он так нас хорошо встретил, показал нам все здание, расспросил, мы рассказали ему. И он согласился нам дать пятницу, среду, четверг и понедельник. И при том на очень хороших условиях, в 5-6 раз, быть может, дешевле, чем Нью-Хоп. То есть мы опять будем также в двух измерениях собираться. То есть та церковь немного поменьше, но в пятницу и в среду мы в ней поместимся. По крайней мере, она, по-моему, в 2 раза больше, чем наша. Мы там поместимся. И поэтому мы будем пока и там, но это хорошо. Благослови мы ту церковь. Там, где мы будем благословлять. Я не знаю, понял ли он сказал, что мы не можем дать. Я бы на его месте, наоборот, просто соединил, потому что я стремлюсь к такому братскому общению, чтобы понять и пожертвовать чем-то, и рассказать церкви. Когда Давид увидел, что Бог благословил, значит, дом Авидара ради ковчега Господня, он побежал и забрал ковчег. Пусть Бог теперь меня благословляет, хватит тебе. Но я думаю, что просто этот пастор не понял. Он, ну, не мог пойти, он у нас говорит слишком. Но для воскресенья мы все-таки решили, что нам будет лучше оставаться в той церкви. И поэтому для воскресенья мы пока останемся там. Поэтому Бог делает действительно удивительные вещи, и процесс идет, и сатана не может его остановить. Это и есть закон Духа жизни во Христе Иисусе, что вопреки всем прогнозам, который мы могли бы рассматривать по плоти, что мы на это по плоти не способны, но в законе Духа жизни мы способны. Поэтому в этом есть наше благословение. Теперь я хочу, есть ли такие люди здесь, которые желают заключить...